Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, Откровение, лекция 19. Откровение 13. Два зверя. Символ авторского права 2024. Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге Откровение. Это сеанс номер 19 из 13 главы Откровения «Два зверя». После описания первого зверя как агента сатаны в главе 12 и установления ряда связей с этим автор теперь, в стихах с 3 по 8, начинает видеть, как автор описывает, что делает зверь и как реагируют люди. Если мы хотим связать зверя с Римской империей и слэш или императором, мы теперь увидим, что император делал по всей Римской империи, и увидим, как на это отреагировали люди. Прежде всего, обратите внимание, что зверь требует, как мы уже пару раз упоминали, зверя требует всеобщего поклонения и преданности. Из-за его очевидной непобедимости весь мир теперь следует за зверем, и они поклоняются как дракону, так и зверю. Вполне возможно, что, по крайней мере, на одном уровне это так, хотя на более широком уровне это может просто отражать понимание людьми Рима, их взгляды на Рим и преданность, которую они оказывают Риму. Более конкретно, это могло представлять собой форму, которая приняла форму культа императора. Итак, здесь изображена нация, которая абсолютизировала свою власть и теперь, действуя высокомерно и гордо, требует поклонения и преданности, которые принадлежат только Богу и Агнцу. Обратите внимание на вопрос, который интригует, вопрос, который заканчивается в стихе 4 тем, что люди отвечают словами: «Кто подобен зверю, и кто может воевать с ним?» Этот вопрос или этот язык не обязательно означает, что какой-то человек буквально выразил это словами, а просто отражает отношение к Риму, то, как Рим изображается, и то, как люди видят Рим. Этот язык снова приходит прямо из Ветхого Завета. Например, еще в 15 главе Исхода песня Моисея, которую мы увидим, будет играть ключевую роль чуть позже в тексте Откровения. В главе 15 и стихе 11 Исхода после того, как израильтяне были спасены из Египта, они пересекают Красное море и теперь поют песнь Моисея. Стих 11. Кто из богов подобен тебе, Господи? Кто такой, как ты? Величественный в святости, грозный в славе, творящий чудеса. Глава 44 и стих 7 Исаии еще один интересный момент. Иногда вы также можете просмотреть 89-ю главу и 10 стих Псалма. Но глава 44 и стих 7 Исаии, а также то, что важно в 44 главе Исаии, это один из тех текстов, в которых есть утверждение: «Вы первый и последний». Важно то, что только Бог достоин поклонения в контексте идолопоклонства. Поклонение или преданность кому-либо или чему-либо, кроме Бога, является идолопоклонством. Итак, в главе 44 и стихе 7 Исаии мы читаем стих 7: «Кто же подобен мне?» Бог говорит: «Пусть он провозгласит это. Пусть он объявит и изложит мне, что произошло с тех пор, как я основал свой древний народ». Итак, эта тема о том, кто подобен мне или кто подобен Богу, теперь снова в извращенной пародии, приписывается зверю и людям, говорящим, кто подобен зверю и кто, возможно, может вести войну против него. Итак, зверя следует понимать в контексте сатанинского подражания Богу. И я думаю добавить к этой идее не Святой Троицы извращенную пародию на истинную Троицу, а теперь описать богохульство, идолопоклонство, происходящее из-за претензий, которые выдвигает сам Рим. Они подобны любой другой империи Ветхого Завета, которая утверждала власть, принадлежащую только Богу, абсолютизировала свою власть, претендовала на абсолютную власть и божественность и угнетала Божий народ безбожным и идолопоклонническим образом. Во-вторых, зверь хулит Бога и клевещет на его имя в своем жилище, вероятно, отсылая к 7 главе Даниила и стихам с 6 по 8, где мы видим зверя, делающего нечто подобное. Это еще раз может быть отсылкой к культу императора. Это также может быть взгляд на Рим в целом, но это может более конкретно отражать культ императора и даже отражать претензии Домициана на божество, например, если это империя, правившая во время написания Откровения, божество, на которое претендовал сам Домициан, а также преданность, одобрение и даже поклонение, которое часто оказывалось Домициану, особенно в связи с императорскими культами на местном уровне в 7 городах, в Малой Азии, а также в других городах. В-третьих, обратите внимание, что зверь активен уже 42 месяца, и мы уже рассмотрели тот факт, что 40 предполагает время тестирования, но также и время сохранения. Итак, это упоминание о 42 месяцах связывает деятельность зверя с тем, что происходило в 11 главе, а также с деятельностью сатаны в 12 главе. Итак, это еще одна причина не видеть события 13 главы, происходящее в хронологической последовательности после глава 12. Но если мы возьмем 3,5 года или время, раз и половину времени, 42 месяца и 1260 дней как разные способы обозначения одного и того же периода, то 42 месяца ясно связывают это с изгнанием из внешний двор в начале 11 главы, который представлял церковь во время скорби и испытания. Также времена, время и полвремени, свидетельство двух свидетелей еще в 11 главе, время и полвремени сохранения деятельности сатаны и сохранения женщины и преследования ее детей в 12 главе. Все эти события теперь описываются далее с упоминанием 42 месяцев. Таким образом, активность зверя в 42 месяца следует рассматривать как охватывающую тот же период, что и все другие ссылки на время в предыдущих главах. Четвертое, на что следует обратить внимание, это тот факт, что зверь ведет войну со святыми, что также возвращает нас к предыдущим главам. Например, в 11 главе, 17 стихе, именно это и сделал зверь, вышедший из бездны. Он вступил в войну с двумя свидетелями. В главе 12, стихе 17 именно это и делает дракон. Тогда дракон разгневался на женщину и отправился воевать против остальных ее потомков. Итак, теперь мы видим конкретно, как дракон воюет с потомством женщины. Через зверя, воюющего с людьми и со святыми. Итак, Джон снова раскрывает истинную природу их ситуации, чтобы позволить им увидеть истинный источник их борьбы и преследования. Их преследование осуществляется руками демонически вдохновленного зверя. В-пятых, зверь претендует на власть над всей землей. В этом есть две вещи. Заметьте, мы еще к этому вернемся, но обратите внимание на универсальный язык, почти гиперболический язык Рима, который имеет власть над всей землей. Одна из причин этого, я думаю, заключается в том, что одна из доминирующих тем Откровения, которую мы уже видели в седьмой печати 11 главы Откровения, заключается в том, как царство мира становится царством Бога и его Мессии. Другими словами, как теперь царство земное перешло от сатаны и зверя к Богу и Агнцу. Итак, подчеркивая владычество Рима над всей землей, это способствует этой теме о том, как передача царства земли, мира, Откровение 11 главы, теперь переходит в руки, как оно переходит под суверенитет Бога и Агнца, или как происходит полный суверенитет Бога и Агнца, признанный и почитаемый в главах 4 и 5, как он в конечном итоге проявляется на земле. Итак, по этой причине сейчас, в Риме, мы видим зверя, претендующего на власть над всей землей. Но я хочу сделать по этому поводу два замечания. Прежде всего, и два замечания по поводу этого раздела. Прежде всего, власть Рима, рассматриваемая как универсальная, почти преувеличена. И, возможно, это намеренно в апокалиптической литературе. Это авторский способ показать полное господство, власть и власть, которой Рим обладает на нынешней земле. Но может возникнуть ощущение, что Джон думает о чем-то большем. То есть правление Рима — это просто часть более широкой картины. Правление Рима — это просто предвестник, часть и ожидание правления всей землей, которая еще не была передана Богу и его Мессии. Итак, Иоанн опирается на тему или принцип зверя, правящего всем миром. И теперь Иоанн предполагает, что это имело свое применение или проявилось в Римской империи первого века. Таким образом, Рим, таким образом, является просто выражением первого века этого принципа или этого мирового правления и империи, которую однажды придет и победит Христос. И уже при первом пришествии своем побежден, но однажды приведет его к концу, когда Царство Божие, когда Царство этой земли будет передано от сатаны и его владычество, и теперь передано Богу и Агнцу, Иисусу Христу. так что гипербола может быть преднамеренной. Опять же, это может отражать то, что Иоанн рассматривает Рим лишь как выражение первого века. Не то чтобы Иоанн видел сменяющие друг друга империи или период времени, как мы сегодня, а просто то, что Рим был проявлением этой империи первого века, которая будет править всем миром, который однажды Христос придет окончательно победить. Во-вторых, обратите внимание на повторяющийся припев в главе 13. «Зверю была одна власть. Зверю было дано это». Это, вероятно, еще раз предполагает верховенство Бога над этими событиями, что именно Бог контролирует сатану и действия зверя. Что ему разрешено действовать только таким образом. Ему только одна возможность действовать таким образом. Итак, как мы видели в других местах Откровения, в Откровении нет дуализма, при котором две силы противоречат друг другу, пока, наконец, сила Бога не преодолеет силу зла. Но уже сейчас Божья власть рассматривается как узурпация или превосходство над чем-либо еще. Что у него нет конкурентов. Кто подобен Богу? У него нет соперников. Каким бы могущественным ни казался этот зверь, настоящего дуализма не существует. Сам Бог по-прежнему остается суверенным над этими событиями, и сатане разрешено делать только то, что Бог позволяет ему делать в рамках его суверенитета. Итак, подведем итог, цель первого зверя — продемонстрировать истинную причину бед святых. Истинным источником их преследований и затруднений была Римская империя в регионе Малой Азии. Истинный источник заключается в том, что оно исходит от демонически вдохновленного зверя, который является агентом сатаны. Оно исходит из той же демонически вдохновленной звериной силы, которая стоит за звериными империями в 7 главе книги Даниила, а также за другими правителями и империями, которые были идолопоклонниками и безбожниками, угнетали народ Божий, выступали против правления Бога и позиционировали себя как абсолютную власть в мире. Та же самая сила, вдохновленная демонами, сегодня стоит за притязаниями Рима и его императора, а также за попытками Рима угнетать и уничтожать народ Божий в первом веке. Но для тех, кто склонен к компромиссу, эта глава покажет, что поставлено на карту и с чем они идут на компромисс. Компромисс с римским правлением не является чем-то нейтральным, но теперь компромисс с римским правлением следует рассматривать как в конечном итоге проявление преданности самому сатане. Главы 12 и 13 следует читать вместе. Зверь, представляющий Рим, не что иное, как агент сатаны. Таким образом, для тех христиан, которые испытывают искушение пойти на компромисс и успокоиться в своем образе жизни в Римской империи, Откровение является тревожным звонком, чтобы увидеть, что именно они делают и кому именно они приносят верность. За их преданностью Риму и даже явным участием в культе императора скрывается поклонение и преданность, которые они на самом деле оказывают дракону, самому сатане, из главы 10. Итак, за всем этим скрывается глава 12. Это сатанинская попытаться уничтожить личность Иисуса Христа и уничтожить его народ. Но самое интересное, что сатана уже побежден. Но напомните христианам, что ваша битва ведется не против плоти и крови, а против правителей и властей небесных царств. И теперь, с этой новой перспективой и знаниями, они могут противостоять своей ситуации, проявляя настойчивость, но также сохраняя свое верное свидетельство и отказываясь идти на компромисс и отказываясь подчиняться требованиям языческой Римской империи. Теперь, очень кратко, стихи 10, 9 и 10 носят другой характер. Они являются своего рода вставкой между первым зверем и вторым зверем. И хотя повествование нарушается, если вы уберете эти стихи, повествование будет очень естественно течь от первого зверя ко второму зверю. Но на самом деле эти тексты являются призывом к развлечению и послушанию. Обратите внимание, начинается «имеющий ухо да услышит». Другими словами, это не подразумевается в первую очередь, как мы уже видели, Джон в первую очередь говорит эти вещи не только для того, чтобы удовлетворить любопытство своих читателей относительно того, что произойдет в будущем или что происходит сейчас. Это не предназначено для того, чтобы подпитывать нашу одержимость событиями последнего времени и выяснением того, когда что-то произойдет в наших отношениях друг с другом. Эта небольшая вставка напоминает нам, что в свете этого Иоанн призывает свои церкви ответить послушанием и настойчивостью. Тот, у кого уши повторяются, на самом деле повторяется из второй и третьей глав. Еще одним указанием является то, что речь идет о описании ситуации в церкви во второй и третьей главах. Там им говорят, что имеющий уши должен позволить слышать тому человеку. Теперь тот же самый язык повторяется и здесь. Этот язык, если кому-то предстоит заняться деятельностью, в плен, он пойдет. Если их нужно убить мечом, они будут убиты мечом, отражает слова Ветхого Завета. Опять же, Иеремия, глава 15 и 2 стих, Иеремия 43, стих 11. И суть всего этого, однако, в том, что Бог, то есть народ Божий, действительно подвергнется гонениям со стороны Римской империи, но ответом на это должно быть терпение. Другими словами, учитывая тот факт, что главы 13, стихи с 1 по 8 и остальная часть 13 теперь дают апокалиптический взгляд на ситуацию. Теперь это воплощает в себе ответ народа Божьего. Это история терпения и преследования. Теперь, когда они обрели духовное понимание ситуации. Итак, глава 13 во многом похожа на притчи Иисуса, которые были задуманы как символические способы или метафорические способы описания ситуации и его читателей, и во многом подобна тому, как Иисус призывал их иметь уши, чтобы слышать, что глава 13 для тех, у кого есть уши. Чтобы услышать, глава 13 дает духовное понимание ситуации, необходимое для того, чтобы народ Божий мог отреагировать беспрепятственно послушанием, выносливостью и настойчивостью. Но они могут сделать это только потому, что теперь они осознали истинную природу Рима и истинную природу своей борьбы. Это подводит нас к зверю номер два. Я хотел бы еще раз сказать вам, что зверь номер два в стихах с 11 по 17 не описывает серию событий, которые временно происходят после 1 по 8 в стихах зверя номер один. Но зверь номер два относится и охватывает тот же период и те же события, что и события, окружающие зверя номер один, в стихах с 1 по 8. Так вот как осуществляется деятельность зверя номер один. Это через зверя номер два. Итак, если сложить все это воедино, то в 13 главе описываются те же события, что и в конце 12 главы, когда дракон преследует женщину и ее потомство. Как он это делает? Через зверя номер один. Но как зверь номер один осуществляет свою деятельность через зверя номер два? Обратите внимание на все связи, теперь первый зверь, очевидно, дает зверю номер два право говорить от его имени. В стихе 12 он проявляет от своего имени власть первого зверя. Так как же первый зверь осуществляет власть над всей землей через зверя номер два? И вот мы немного поговорим о том, кто это может быть. Кто такой зверь номер два? Как он осуществляет свою идолопоклонническую власть преследования через этого зверя? Две важные особенности этого зверя. Номер один, обратите внимание, что он говорит как дракон, что явно связывает его с драконом из первой главы. И он также, как мы видели, был связан со зверем, потому что второй момент, на который следует обратить внимание, это то, что он осуществляет власть первого зверя от своего имени. Теперь вопрос, кто такой зверь номер два? Если зверь номер один, если мы скажем, что это Римская империя и, возможно, сам император, представленный в первом звере, который правит всей землей и ведет войну со святыми, то кто такой зверь номер два? Я хотел бы предположить, что зверь номер два — это особое средство, с помощью которого читатели Откровения, живущие в провинциях Рима, живущие в Малой Азии, зверь номер два — это особое средство, с помощью которого они испытают власть и гонение зверь номер один Рима или император. То есть, как читатели, живущие в Малой Азии и семи городах, представленных вам во второй и третьей главах, переживают преследующую власть сатаны и первого зверя. Это через зверя номер два. Поэтому я бы предположил, что зверь номер два может представлять, не вдаваясь в подробности, зверь номер два, вероятно, представляет лидеров и официальных лиц в провинциях Малой Азии, которые несут ответственность за соблюдение таких вещей, как поклонение императору. Император призывал к принуждению к верности Риму и императору, а также к наказанию за невыполнение этого требования. На самом деле, одна из самых интригующих вещей в этом тексте, для тех из вас, кто знает греческий или читает по-гречески, находится в этом разделе, в стихе 11, и далее мы видим, что автор выбирает временную форму глаголов, которую вы не найдете в первой части главы 13. Он выбирает временную форму, настоящее время, которое должно быть очень описательным или выдвигающим на передний план. И причина, по которой он это делает, я думаю, заключается в том, что именно здесь главы 12 и 13 окажут влияние на читателей, живущих в Малой Азии. Вот как власть сатаны, вот как власть первого зверя достигнет читателей в Малой Азии через тех вождей и чиновников, а также тех, кто живет в провинциях Малой Азии и в городах, которые отвечают за соблюдение верности и поклонения. Рима и императора. И опять же, описание последствий невыполнения этого требования без обязательной привязки их к каким-либо конкретным людям или группе людей. В другом месте этого человека будут называть лжепророком. Например, далее в 14 главе, в 20 главе в 12 стихе, этот второй зверь, третий член Несвятой Троицы, будет назван лжепророком. Я хочу вернуться к этому. Но что интригует, так это то, что описания мало. Он просто сказал говорить, как дракон, и иметь два рога, как у ягненка. Но важнее то, что делает этот зверь. Так, например, он заставляет людей поклоняться первому зверю, что, как мы говорили, может быть указанием на поклонение императору в городах Малой Азии, у большинства из них были изображения, или у большинства были храмы не только чуждым богам, но у большинства были храмы в честь императора. В этих императорских храмах происходило поклонение императору. У многих из них были люди и смотрители храма, которые отвечали за соблюдение и поддержание храмового богослужения. Но еще одной важной особенностью является то, что в стихах с 13 по 15 этот зверь способен обманом заставить людей поклоняться первому зверю различными способами, которые мы рассмотрим. Этот зверь способен обманом заставить людей поклоняться зверю. Во-первых, например, огонь сходит с небес, и в подтверждение этого обратите внимание на язык обмана людей и принуждение людей поклоняться зверю. Номер один восходит не только к первой части 13 главы, но и к 12 главе. Обратите внимание, что в 9 стихе 12 главы сатана был описан как древний змей, дьявол сатана, который сбивает с пути весь мир или который обманывает весь мир. Мир. Теперь его обманную деятельность сатаны осуществляет зверь номер один, но теперь конкретно среди читателей зверь номер два, который способен обманом заставить людей следовать и поклоняться первому зверю, Риму, а может быть, и его императору. Есть два интересных жеста, которые он выполняет. Один из них — огонь, сходящий с небес. Во-вторых, он способен дать жизнь созданному образу. Я немного сдержан в попытках конкретно и буквально определить определенные события, на которые это будет напоминать. Например, является ли это отсылкой к римским магам первого века, которые действительно могли делать что-то подобное? Является ли это примером чревовещания, когда некоторые полагают, что изображение может выглядеть так, как если бы оно могло говорить? Возможно, именно это и кроется за этим. Но я думаю, что эти два изображения огня, сходящего с неба и придающего изображению способность говорить, являются лишь способами подчеркнуть обманчивую мощь Римской империи, и они, вероятно, основаны на двух древних текстах Завета. Например, огонь, сходящий с неба, мог бы призвать или вызвать огонь с неба в его конфликте с пророками Ваала. Возможно ли, что здесь имеются в виду реальные знамения в Римской империи? Это вполне возможно. Если вы помните, в исходе волхвы смогли воспроизвести большинство знамений и чудесных казней, которые Моисей излил на Египет. Но кроме этого, я думаю, что это в первую очередь опирается на ветхозаветный язык огня, сходящего с небес, который просто символизирует способность Римской империи обманывать посредством своей силы. А как насчет изображения, о котором можно говорить? Скорее всего, образ, как мы видели, вероятно, восходит к другому тексту Ветхого Завета, к третьей главе Даниила, где Навуходоносор устанавливает образ самого себя. Изображение должно было представлять Навуходоносора, его правление и власть над всем царством. Таким образом, изображение здесь может представлять изображения, статуи и храмы, которые вы найдете в большинстве этих городов Малой Азии, как представляющие и отражающие правление Рима, империи и императора по всей империи, например, в городах Азии. Незначительный. Но способность дать изображению возможность говорить, возможно, не следует понимать слишком буквально. Но это еще раз символ силы Рима обманывать, силы Рима обманывать своих граждан, своих жителей, заставляя их подчиняться и поклоняться Риму. Сам. Еще одна вещь, которую следует отметить относительно обманчивой деятельности зверя, мы уже отметили тот факт, что зверь, номер два, способен обманывать, напоминает обманную деятельность сатаны, начиная с творения, третью главу Бытия, где он обманывает Адама и Еву. И теперь, в 12 главе и 9 стихе Откровения, он сбивает с пути весь мир или обманывает весь мир. Таким образом, зверь, очевидно, является способом, которым сатана продолжает и осуществляет свою обманную деятельность в отношении своего потомства, зверя номер два. Однако мне интересно, не является ли еще одной важной особенностью обманчивой деятельности зверя то, что это также может быть одной из причин, почему его называют лжепророком. Когда вы вернетесь ко второй и третьей главам Откровения, посланиям семи церквям, вы заметите, что в ряде церквей есть лжеучителя или лжепророки, пророческие личности, с которыми Иоанн, кажется, находится в конфликте и несогласии, пророческие личности. Деятели или лжеучителя, чья задача, кажется, состоит в том, чтобы обманом заставить христиан пойти на компромисс с Римской империей, с безбожным, деспотичным, идолопоклонническим Римом. Например, еще во второй главе и стихе 14 в послании к Пергамской церкви он говорит: «Все же имею немного против тебя. У вас там есть люди, которые придерживаются учения Валаама, который научил Валака соблазнять израильтян или обманывать израильтян во грех, употребляя пищу, принося жертвы идолам и совершая сексуальную безнравственность». Затем 15, говорит он, «Также есть у вас держащиеся учения николаитов, которые, вероятно, и учат людей соглашаться с языческим правлением». Глава 2 и стих 20, послание к церкви в Фиатире, «Однако имею это против тебя. Вы терпите эту женщину Изавель, которая называет себя пророком, интересная связь с лжепророком, называет себя пророком. И вот что она делает. Своим учением она вводит в заблуждение или обманывает моих слуг до сексуальной безнравственности. Итак, мне интересно, является ли это еще одним фактором в идентификации зверя номер два? Это не только источник обмана, стоящего за Римской империей, культом императора и тому подобным, и обратите внимание, что важно понимать, что зверь способен обмануть весь мир, а не только христиан. Весь мир обманут. Но с другой стороны, мне интересно, нет ли здесь какой-то связи между зверем и теми, кто в церквях, как, например, эта женщина, которую он называет Изавель, и николаитами, и теми, кто держится учения Валаама, которые обманывают церковь, и пророк Изавель, которая сейчас обманывает церковь, идя на компромисс с языческим Римом и предавая Риму преданность и поклонение. Таким образом, лжеучитель, лжепророк по-разному повлияет на читателей второй и третьей глав, в зависимости от того, сопротивляются ли они или находятся в опасности сдаться и следовать за этими лжеучителями. Теперь Иоанн показывает нам истинный источник этого обманчивого учения, пророчества и лжеучения в церкви, а также обманной деятельности в более широком мире. Теперь последнее, что делает зверь, это в стихах 16 и 17 зверь может наложить экономические санкции, особенно на народ Божий, но и на весь мир за отказ проявить верность и поклоняться зверю, которым является Рим, и его императора, чтобы заниматься торговлей. Видимо, согласно этим стихам, требуется, чтобы они получили отметку. теперь в более широком контексте откровение, знак, который они получают на своем челе, и явно является пародией на знак или печать, которую 144 тысячи, символизирующие всю церковь, народ Божий отмечают, который они также получают на своем челе. Итак, знак, вероятно, предназначен для обозначения идентичности и принадлежности, и именно этот знак у вас есть. Например, знак мог буквально в первом веке представлять собой клеймо или знак на рабе, указывающий на его личность и принадлежность. В четвертом откровении, извините, в седьмом откровении, знак, похоже, также указывает на сохранение или защиту, но на идентичность и принадлежность. Так что это не буквальный знак, который на самом деле должен быть у этих людей, или какой-то буквальный бренд, который мог бы произойти, я не знаю, но, по крайней мере, в дискурсе откровений, вместо того, чтобы понимать это слишком буквально, это, вероятно, символ идентичности и принадлежности. Тем, кто сотрудничает с Римом, тем, кто демонстрирует свою преданность Риму и императору, теперь разрешено заниматься торговлей, разрешено покупать и продавать, что мы видели еще в шестой главе. Не обязательно хорошо, что мы увидели картину торговой и экономической жизни Рима, которая как бы перевернулась и погрузилась в хаос, несбалансированную, гнетущую и несправедливую как часть Божьего суда над ними. Но здесь их принадлежность к Риму, посредством демонстрации своей верности Риму, возможно, через причастность к императорскому культу, теперь является знаком, который они получают, позволяющим им участвовать в торговле. Возможно, в первом веке это имело в виду тех, кто, помните, в связи с парой церквей, о которых мы говорили во второй и третьей главах Откровения, были те, кто, в рамках своей работы, должны были бы участвовать в торговых гильдиях. Часто у этих торговых гильдий были божества-покровители, но они также принадлежали им, чтобы обеспечить успех в своем бизнесе, вам следует вступить в эти торговые гильдии. Часть принадлежности к ним означала бы, что в определенных случаях от вас требовалось бы участвовать в деятельности, демонстрирующей поклонение, верность и благодарность не только богам, но и императору. То есть торговые гильдии и коммерция были бы тесно переплетены с культом императора. И мы неоднократно говорили, что в Риме первого века было невозможно разгадать связь между торговлей, политикой и религией. Так что часть коммерции, часть принадлежности к торговым цехам, часть занятий торговлей и работой в Римской империи первого века в церквях и городах Малой Азии означало бы участие в поклонении языческим богам, а также в идолопоклонническом культе императора. Таким образом, картина здесь будет заключаться в том, чтобы заставить подчиняться или пострадать от экономических последствий. Вероятно, поэтому Смирну называют бедной, а Ладикию богатой. Смирна отказалась идти на компромисс и отказалась идти на компромисс с языческой Римской империей через их религиозную систему поклонения императору. Они отказались идти на компромисс и теперь страдают от последствий. Поэтому их описывают как бедных и пользующихся плохой репутацией, тогда как Ладикия – очень богатый город, что, вероятно, указывает на их готовность к компромиссу. Из-за этого они стали самодовольными. Итак, суть в том, что Иоанн раскрывает истинную борьбу, с которой сталкиваются церкви в Малой Азии, и это сатанинская попытка Рима обмануть народ Божий, заставляя его идти на компромисс, поклоняясь и проявляя преданность зверя, и даже будучи скомпрометированными в контексте торговли и ведения своего бизнеса, а также в связи с тем, что торговые гильдии теперь испытывают искушение пойти на компромисс, будучи вовлеченными в возможности и вынуждены соответствовать возможностям и времени, чтобы продемонстрировать верность Риму и зверь в Римскую империю. И теперь Иоанн напоминает им, что за всем этим, начиная с 12 главы, скрывается попытка сатаны угнетать и уничтожать народ Божий. Глава 13 дает им духовное понимание ситуации, чтобы у них были силы, необходимые для упорства, выдерживания и сопротивления компромиссу с языческой Римской империей. Итак, мы не можем закончить 13-ю главу Откровения, не сказав что-нибудь о начертании зверя в самом конце. В стихе 18 особенно важно то, что это требует мудрости. Если у кого-то есть понимание, пусть подсчитает число зверя. Число зверя — 666, 666. но важным моментом, прежде всего, является то, чтобы поместить это в более широкий контекст. Стих 18, глава 13 заканчивается стихом 18, который является еще одним призывом к развлечению и пониманию. Так что это не призыв в первую очередь к попытке вычислить, кем может быть зверь, или кем может быть антихрист последнего времени, или насколько мы близки к концу. Не в этом дело. Этот язык мудрости находится в контексте того, кто имеет ухо, пусть тот человек слышит. То есть это призыв к мудрости, чтобы они могли иметь истинную проницательность и понимание своей ситуации. И здесь они призваны иметь мудрость относительно числа этого зверя, которое, видимо, связано с его именем. Это интересно. В стихе 17 знак — это имя зверя или число его имени. И теперь человек, в стихе 18, он назван числом человека или человеческим числом, которое они должны вычислить, а это число 666. Но прежде всего, нам нужно понять, что это призыв к проницательности и мудрости в их ситуации, чтобы они могли отреагировать и противостоять идолопоклоннической системе поклонения, которой их заставляют подчиняться. Прежде всего, опять же, признать, что это ссылка на имя, когда говорят, что этот знак, который они получат, есть имя зверя. Это намеренно сделано для того, чтобы контрастировать с упоминанием имени Бога или имени, которое должно быть написано на христианах в других местах книги Откровения. Так, например, в главе 2 и стихе 17, а также в главе 3 и стихе 12, частью обещания победителям в этих текстах является то, что у них будет имя, имя Отца или имя Нового Иерусалима. Написано на них. Глава 14, стих 1, «Затем я взглянул, и вот передо мной был Агнец, стоящий на горе Сион, и 144 тысячи, у которых на лбу было написано его имя и имя Отца». И глава 22, стих 4, в заключительном разделе видения Нового Иерусалима, в самом конце книги, в стихе 4, описывая народ Божий, они увидят лицо его, и имя его будет у них на челах. Таким образом, имя зверя, написанное на тех, кому разрешено заниматься торговлей, подразумевается как прямая противоположность другим местам Откровения, где имя, имя Христа или имя Отца написано на лбу Бога. Люди. Так что, вероятно, это следует воспринимать снова символически и указывать на идентичность и принадлежность или на верность и объединение, в зависимости от того, чье имя человек носит. Но что это за число 666, с которым отождествляется это имя? И часть трудности, мне интересно, часть причины, почему они призваны распознать эту ситуацию, мне интересно, не связано ли это с тем, что зверь действует обманчиво, из-за обманчивой природы деятельности зверя, это требует понимания и проницательности со стороны читателей. И поэтому теперь они призваны обладать мудростью, поскольку из-за обманчивой природы идолопоклонства, из-за того, что поставлено на карту, от них требуется мудрость, проницательность и проницательность в ситуации, чтобы противостоять ей и не быть втянулся в это и стал соответствовать. Но что это за число 666? Об этом тексте можно сказать многое, но я хочу сосредоточиться на том, что, по-видимому, привлекает внимание большинства людей. И это число 666. Вероятно, по мнению большинства людей, это отражает распространенное в первом веке представление о том, что называется гематрией. Это была древняя практика, согласно которой буквы алфавита ассоциировались с числами. И что произойдет, если вы возьмете имя человека или имя чего-то, возьмете числовое значение каждой из букв, которые были бы поняты и приняты, и сложите их все, чтобы получить число. И поэтому число будет своего рода кодом или указанием имени. И примеров этому множество. Например, имя Иисус по-гречески, Иисаус по-гречески, если принять предполагаемые числовые значения каждой буквы Иисуса, Иисаус по-гречески, в сумме получится 888 или 888. Некоторые даже говорят, что он предоставляет информацию о том, что здесь происходит. Б666 задуман как пародия на имя Иисуса, 888. Это возможно. Но интригует то, что призыв автора к мудрости здесь обычно игнорируется. Итак, число 666 стало предметом всевозможных спекуляций. А иногда число 666 связывали с историческими личностями. Например, в Соединенных Штатах Америки число 666 часто ассоциировалось с самими президентами. За пределами Соединенных Штатов число 666 ассоциировалось с другими злыми правителями, такими как Саддам Хусейн, Адольф Гитлер или даже Папа, временами участвовавший в реформации. Число 666 использовалось для обозначения некоторых пап Римско-католической церкви. Были предприняты и другие попытки связать 666 с современными технологиями. Лично я видел, с тех пор, как обратил на это внимание, и могли быть и другие примеры, но лично я видел, как 666 перешел от обозначения штрих-кодов на товарах, которые вы покупаете, кредитным картам и компьютерным чипам, которые, по мнению людей, будут однажды он будет встроен в наше предплечье или черепа, чтобы следить за нами и тому подобное. Кроме того, вы часто видите число 666, мотивирующее поведение людей, иногда даже опрометчивое. Например, я знаю людей, которые намеренно вернули номерные знаки, хотя это стоило им больше денег. Они вернули номерные знаки, потому что на них был номер 666. Или у них изменился номер телефона, потому что он был 666. Я знаю одного человека, который отказался оплатить счет, потому что он оказался в размере 6,66 доллара. Итак, число 666 влияет и играет роль в том, как мы смотрим на вещи и даже как интерпретируем реальность. Но я хочу, чтобы вы запомнили два важных принципа. Прежде всего, из нашего обсуждения литературного жанра откровения и вытекающих из него герменевтических принципов читателя Иоанна, прежде всего, могли бы понять это. Я убежден, что для читателей Джона это не было загадкой. Это был призыв к мудрости, и этот призыв вычислить число — это то, что они могли бы сделать. Итак, проблема в том, что 2000 лет спустя мы находимся в неведении и пытаемся разобраться в этом. Но прежде всего, читатели Джона поняли бы и могли бы понять это. Во-вторых, с этим связан один из наиболее важных герменевтических принципов, который, как мы видели, заключается в том, что любая интерпретация откровения, чтобы быть правдоподобной и убедительной, должна быть чем-то, что Иоанн мог понять и что его читатели могли понять или Иоанн мог предполагать, а его читатели жили. В первом веке Греко-Римской империи, в дотехнологическую, допотребительскую эпоху, досовременную эпоху войн, доядерную эпоху, то, что они могли бы понять и осмыслить. На мой взгляд, это исключает множество возможных объяснений числа 666, которые были предложены на протяжении столетия, особенно сегодня, особенно те, которые связаны с современными технологическими особенностями наших дней или современными методами ведения войны и такими вещами, как штрих-коды и компьютеры. И тому подобное заключается в том, что этот принцип немедленно исключает подобные объяснения. Интересно, что это число описывается как число мужчины. Здесь есть небольшая трудность. Означает ли это человеческое число, или даже тогда я не уверен, что это будет означать? Каким будет человеческое число в отличие от ангельского числа или чего-то в этом роде? Или когда он говорит, что это число? Или мы можем принять это за число человека, это относится к человеку. Стих 17, безусловно, может соответствовать этому, когда он говорит, что никто не может покупать и продавать, пока не получит начертание, то есть имя зверя или число имени его. Таким образом, стих 17 почти предполагает или требует, чтобы это число имело какое-то отношение или отношение к самому зверю. И тут просто возникает вопрос, что это может быть за человек. Поэтому наиболее распространенным объяснением является то, что число зверя связано с именем Нерона. Это самое распространенное объяснение. И это, безусловно, имело бы смысл. Это не означает, что откровение было написано еще во времена Нерона. Вполне возможно, что, учитывая характер правления Нерона и то зло, которое часто с ним связывают, даже вне отношения к нему христиан первого века, Нерон стал бы чуть ли не образцом или почти прообразом злого императора. приехать или любой другой император. Таким образом, здесь Нерон, используя число 666 в качестве ссылки на Нерона, имеет в виду не то, что автор имеет в виду Нерона буквально, а то, что почти дух Нерона, зло Нерона теперь снова воплощено в римском императоре, который теперь христиане первого века сталкиваются в то время, когда пишет Иоанн. Таким образом, тот же безбожный злой дух, который воплощал Нерона и его императора, Нерон был образцом зла, теперь обитает и проявляется в нынешнем императоре, которым был бы Домициан, если принять наиболее распространенную точку зрения на дату откровения. Однако проблема заключается в том, чтобы связать имя Нерона именно с числом 666. И, как многие понимают, это действительно невозможно сделать с помощью греческого языка. Но большинство пыталось связать имя Нерона с тем, как оно было бы написано на иврите. Но даже там есть проблема, потому что имя Нерона, даже на иврите, может в сумме составлять только 666, если оно пишется довольно редким способом, если оно не пишется обычным способом. То есть, опять же, вы видите, куда я клоню. Единственный способ связать Нерон на греческом языке с числом 666 – это предположить, что оно отражает написание Нерона, а не только Нерона, Нерона Цезаря на иврите, а затем довольно редкое написание этого слова. Итак, проблема в том, что, как вы должны предположить, это единственный способ добраться до 666. Итак, проблема в том, что вам придется предположить две вещи. Во-первых, это было бы у читателей, и многие из них понимали бы иврит. Во-вторых, они были знакомы с довольно редким написанием имени Нерона Цезаря на иврите. По этой причине многие искали другие объяснения, но я бы предположил, что это все еще возможно, особенно из-за связи между знаком, числом и именем императора в стихе 17. Так что вполне возможно, что Иоанн намекает на слова Нерона. И снова его называют образцом зла, которое сейчас снова проявляется в правлении Римской империи, как он пишет. Другая возможность — увидеть число 666. Другая распространенная точка зрения — рассматривать его как число человека, то есть человеческое число или число, меньшее идеального числа 7. Таким образом, 666 будет на единицу меньше идеального числа 777. Таким образом, это будет число грешного, падшего, безбожного, идолопоклоннического человечества, ныне воплощенного в человеческом правителе Домициане, который теперь изображается как несовершенный, злой, идолопоклоннический и обманчивый человек, не дотягивающий до совершенного числа 7. Таким образом, это способ автора попытаться заставить читателей распознать истинную природу Рима и его императора, рассматривая его как безбожного, идолопоклоннического, еще один способ подчеркнуть безбожную, идолопоклонническую природу Римской империи и ее императора. Возможно, связывая его с Нероном, но теперь изображая его, поскольку его имя не соответствует идеальному числу 7. Вместо этого он воплощает несовершенство, зло и идолопоклонство, и, поняв, кто это воплощает это, теперь христиане смогут лучше сопротивляться и не быть обманутыми безбожными, идолопоклонническими обычаями Римской империи. Итак, 12 и 13 подводят нас к концу очень важного раздела, который в истинно апокалиптической манере раскрывает не только истинную природу Рима, но и то, что Рим — это отвратительный зверь, вдохновленный сатаной и воплощающий зло, и идолопоклонство, угнетение и безбожие. От предыдущих поколений и империй, которые сейчас проживают в Риме, но это также указывает христианам на истинный источник их борьбы. Говоря языком Павла, их борьба ведется не только с плотью и кровью, но и с властью и правителем небесных царств, с самим сатаной. И теперь, вооружившись этой новой перспективой и знаниями, народ Божий теперь способен воспринимать и видеть свою ситуацию в новом свете. Заставить тех христиан, которые идут на компромисс, проснуться и сопротивляться, осознать, что им грозит опасность сделать, но заставить тех христиан, которые страдают и даже подвергаются гонениям, заставить их упорствовать, терпеть, оставаться и сохранить свое верное свидетельство, невзирая на последствия. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге «Откровение». Это сеанс номер 19 из 13 главы «Откровения. Два зверя».